Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем привет! 17 часов в Москве. Это программа «Читаем Библию вместе». В этой студии сегодня Макс Белозеров. Макс, привет!
Здравствуйте, Маруся Иванова.
Здравствуйте, Анжелика Дитюк.
Добрый вечер.
Анжелика...
Ну и, конечно же, Олег Шевкун.
Слушайте, я поторопился, наверное, но на самом деле я поторопился от великой радости, потому что Анжелики с нами не было уже давно. Анжелик, спасибо за то, что снова нашла время сюда на огонек заглянуть.
Я с радостью прихожу сюда всегда.
А, значит, это был намек. Ребята, вы сами не приглашали.
Да.
Вот так вот, вот так вот. Слушайте, я краснею.
Так сложилось.
По радио только не видно. Товарищи, только мне было сегодня холодно вот ехать сюда в студию. Или вот...
Холодно? Это очень мягко сказано на самом деле. Было нечеловечески холодно.
Я одна не мерзну.
Я скажу бодро. Бодро.
Бодро. Хочется иногда в Египет, туда, где тепло, туда, где хорошо, туда, где отдыхают, туда, где море. Вот уехать куда-нибудь туда. Собственно говоря, о Египте мы сегодня будем читать. Мы будем читать о замечательном времени. Будем читать сегодня вторую книгу Библии, книгу «Исход». Но давайте, может быть, ну, коротко вспомним о том, что у нас есть, кроме нашего эфира, потому что одно дело эфир, но другое дело наше присутствие в социальных сетях.
У нас есть волшебные странички ВКонтакте и в Фейсбуке. ВКонтакте, ну вот в прошлый раз... Два эфира назад мы попробовали эксперимент.
И получилось.
И получилось, но что-то
вот...
в прошлый раз не совсем зашло. Как-то это было немножечко грустно, но мы надеемся, что эксперимент будет продолжаться, и люди будут писать. Мы будем очень ждать вас.
Не расстраивайте нас, мы грустим.
Вы можете нас найти просто ВКонтакте или Фейсбук, вбиваете ток-шоу «Читаем Библию вместе», вы легко найдете эти странички. Там, кстати говоря, есть два вопроса, которые мы сегодня будем обсуждать. И, собственно говоря, в комментах.
В комментариях.
Спасибо. В комментариях к этому посту или посту.
Посту.
Спасибо. Вы можете высказаться, вы можете ответить на те вопросы, которые мы вам сегодня предлагаем. Первый вопрос. Мы хотели бы узнать о вашем отношении к несправедливости. Вот когда вы встречаетесь с несправедливостью по отношению к себе или по отношению к другим людям, вот что вы делаете, как оно вам, как вы на это реагируете? А вторая тема, которую мы хотели обсудить, мы хотели поговорить с вами о религиозных людях. Когда о ком-то говорят, что вот он религиозный человек. Это хорошо, это плохо, это нейтрально. Вот это как для вас, с вашей точки зрения? Эти вопросы и в соцсетях, и, я думаю, также и по нашим другим средствам связи мы сегодня можем с вами обсудить.
А как же возникли два этих вопроса? Как это все связано с Библией?
Ну, на самом деле, мы сегодня переходим к книге «Исход», и там буквально в первых двух или трех главах эти вопросы появляются. Помните, в прошлый раз была история Иосифа?
Да, конечно.
Чем она завершилась? Завершилась она тем, что Иосиф перетащил всю свою семью в Египет. И было им там очень хорошо. И жили они там 400 или 430 лет. Иосиф и его братья, и их потомки. Но во второй книге Библии, в книге «Исход» мы читаем: «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их, а сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та, и восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». И сказал народу своему: «Вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножился. Иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». И поставили над ними начальников, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес. Вот, собственно говоря, начало этой самой несправедливости по отношению к еврейскому народу. И чем больше народ угнетают, тем серьезнее, тем, ну, скажем так, тем крепче он становится. Вот как-то вот несправедливость его, как кажется, по крайней мере, не очень, ну, по крайней мере, поначалу не очень касалась.
Ну, такая метафора, как пружина. Чем сильнее ты ее сожмешь, тем сильнее она потом выстрелит.
Но потом, да, но потом. Так вот, друзья, мы хотим у вас спросить, встречались ли вы с несправедливостью в своей жизни по отношению к самим себе? Ну вот, пришел другой фараон. Слушайте, прямо пора про работу. На самом деле пришел другой начальник, пришел другой руководитель, пришел кто-то другой и устанавливает другие правила игры. Я не знаю, правда, в студенческом мире бывает это или нет, пришел другой преподаватель, не, ну, они все время, в принципе, одинаковые или нет?
Ну нет, знакомы на самом деле.
Нет, бывает.
Каким образом для вас?
Ну, если один преподаватель, у него своя программа, и он требует от своих студентов одного, а тут случается какие-то обстоятельства, он заболел, его подменяет другой преподаватель. Он приходит и говорит: а это все несущественно, не то, что вы делаете, да. Давайте-ка отдачу мне побольше.
А особенно если у вас с преподавателем, с предыдущим преподавателем уже были хорошие отношения. И вот эти отношения выстроены. Я специально не использую слово «любимчик», потому что оно не очень хорошее. Но вот как-то вот он к вам был, ну, скажем так, расположен. А потом приходит другой преподаватель, и как вот здесь написано, пришел другой фараон, и вот он не знал. Вот он не знал Иосифа, не знал всю эту самую историю. Он начал, что называется, с чистого листа, и он испугался. Кстати, это справедливость, это несправедливость, такая вот перемена, по-вашему?
Я думаю, со стороны фараона это вполне справедливо.
Вполне.
Ну, то есть в этом нет ничего криминального. Все меняется, фараоны меняются.
Да, но мы ощущаем это на себе, и вот в данном случае фараон начинает загонять еврейский народ в совершенно невероятное рабство, он все больше и больше от них требует, но, читаем мы, но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что египтяне опасались сынов Израилевых. Вот такая вот ситуация получается зачастую с несправедливостью. Дорогие друзья, случалось ли вам испытывать несправедливость по отношению к себе? Если да, то как вы на это реагируете? Вот ребята со мной поступают несправедливо, я не ожидал, мне это не нравится в конце концов. А как вы реагируете, когда такое бывает? Вы можете написать нам ВКонтакте, но есть и традиционные средства связи.
Да, вы можете позвонить нам по бесплатному номеру 8 800 333 1706, написать нам в приложении Viber WhatsApp по номеру плюс 7 977 850 09 96 и также по форме обратной связи радио Теос и
да, сайт teos.fm.
teos.fm и в скайпе Радио Теос, одним
словом. Вот, собственно говоря, то, что касается справедливости и несправедливости. Я сейчас сижу и думаю, да, конечно, фараону легко было говорить, вот тут сейчас против нас восстанут, давайте-ка я этим людям дам больше работы. Но самим людям, конечно, было нелегко, потому что от них требовали, они не понимали, чего от них требуют, а дальше больше, потому что дальше само существование, сама жизнь этого самого народа была поставлена под сомнение, и вот об этом мы поговорим буквально через несколько секунд после нашего коротенького перерыва.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:10, и это по-прежнему программа «Читаем Библию вместе», и мы сегодня обсуждаем историю Моисея.
Да, историю, которая записана в книге «Исход», это вторая книга Библии, вторая книга Священного Писания. Ну и, собственно говоря, вопрос о справедливости и несправедливости. Стало все совсем плохо у еврейского народа, потому что фараон отдал совершенно дикое повеление. Когда вы будете... Значит, он обращается к повивальным бабкам, к тем, кто принимали роды. Вот, и он говорит так, что девочек нужно сохранять, все нормально. А если младенец мужского пола, то, соответственно, младенца мужского пола нужно убивать. Кстати говоря, повивальные бабки выкрутились из этой ситуации. Помните как?
Я вас перебью, к нам слушатели пытаются дозвониться.
А, хорошо, звонки мы всегда принимаем. Да, добрый день.
Добрый день, это Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Несправедливость.
Да, несправедливость. Ну, конечно, несправедливость, это по жизни, это такая бесконечная история, да? На расчет совсем все с этой темой сталкиваются, конечно, да? Ну, потому что такова жизнь наша грешная, да? Ну, люди мы грешные, значит, делаем только несправедливости. Ну, а как я реагирую? Ну, я, в общем-то, хоть и верующий стал, все равно штыки все это воспринимаю. Тоже войну объявляю. Вот так вот.
А как вы справляетесь, Владимир, с несправедливостью в своей жизни?
Ну, если мне какие-то козни строят, я тоже как-то вот какие-то ходы, вот как в шахматах играю, как в шахматах мы играем, да, знаете, вот так, такие так. ходы делаем, да, вот, вот так вот так.
Спасибо большое, Владимир. Спасибо вам за ваше мнение. Есть что добавить, Владимир?
Нет, Владимир уже не с нами.
Владимир уже не с нами. Ну, я напомню, контакты 8 800 333 1706, или вы также можете нам написать через форму обратной связи на сайте teos.fm, или пишите...
И, конечно же, наша группа ВКонтакте, которая очень ждет ответов, которая очень ждет обратной связи. Мы все-таки по-прежнему устраиваем эти несоизмеримые бои. У кого же будет больше ответов, в данном случае за пультом Максим, поэтому он будет принимать звонки, а я буду сидеть за группой ВКонтакте. И вот пока 1-0.
Да, да, друзья мои. И вот фараон отдает такое дикое совершенно повеление о том, что сохранять жизнь надо только девочкам. Рождается мальчик. Этот мальчик остается чудным, чудесным образом живым. Я все-таки прочитаю этот фрагмент из второй главы книги «Исход». «Некто из племени Левиена пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могла дольше скрывать его, и взяла корзинку из тростника, и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Ну и вот, соответственно, Моисей, маленький Моисей, попадает в дом фараона. Кстати говоря, мать Моисея становится кормилицей его, и таким образом, вот чудесным образом, этому человеку сохраняется жизнь. И более того, он живет, будучи евреем, он, будучи представителем вот этого гонимого народа, он живет в доме гонителей, он живет в доме фараона, то есть попал вот в самое-самое, что называется, ну, логово, не знаю, наверное, это не совсем правильно так говорить. Но вот 40 лет живет беспечно, все вроде бы нормально. А потом начинаются события.
Это удивительно видеть такую благосклонность со стороны сильных мира сего. Там, сестра фараона, тирана.
Да ладно, она тоже человек. Хочется ей чего-то такого.
Причем это девушка. Милого. Это же девушка, это не сам фараон.
Да,
это...
вполне вероятно, что и детей у нее либо не было, либо вот хотелось ей ребятенка. Ну что, ну... Нормально? Или ненормально?
Ну, я не знаю. Там, с одной стороны, фараон такой тиран, а тут у него такая добрая, оказывается, сестра.
Ну, наверное, да. Наверное, да. Вот. А дальше он вырастает. Моисей вырастает. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. То есть он был не в курсе. Он 40 лет был не в курсе. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Вот такая вот ситуация, такая реакция на несправедливость.
Ну, обычное дело, да?
Нет, это очень странно. Тут он 40 лет...
40 лет он ничего не видел.
Он не в курсе. И... Ну, это же нельзя списать на состояние аффекта там. Он посмотрел спокойно вокруг и решил...
Нет, ну а как он 40 лет мог ничего не видеть? Он как...
А может, он долго об этом мечтал? И вот выдался случай.
Да, возможно, это и так. Но на самом деле, вот из Библии мы конкретно об этом не узнаем. Мы только узнаем, что он действительно долгое время не знал, что происходит. И вдруг, вот каким-то образом... Знаете, мне что это напоминает? Мне напоминает
это
эту историю...
Это Гаутама
Будда? Ну, может быть. Мне еще напоминает эту историю Владимира Познера, журналиста, который написал книгу, по-моему, называется «Прощание с иллюзиями», когда он пишет о том, что в какой-то момент вот ему стало ясно, в какой стране он жил. Вот у меня тоже было такое ощущение. А как, вот до этого не было ясно? Нет, он говорит, что не было. Вот наступил такой критический момент, когда открылось это ему. Друзья, мы задавали вопрос и вам, нашим слушателям, о том, как вы относитесь к несправедливости, когда встречаетесь с несправедливостью. Такой же вопрос наши коллеги задавали студентам. И кто, кстати говоря, готовил?
Елизавета Чепелева у нас подготовила этот опрос. И давайте его послушаем. Это от студентов первого курса Московского педагогического государственного университета.
Я достаточно часто становилась свидетелем подобных ситуаций, когда люди несправедливо относились к своим окружающим. В основном я это очень не люблю и стараюсь помочь человеку, которого оскорбили или как-то неправильно повели себя по отношению к нему. Вообще я стараюсь не замечать данной ситуации. То есть если это происходит, то обычно у меня возникает неприятная на это реакция, особенно если в этом замешаны мои друзья или приятели. Мне становится даже как-то самой стыдно и неловко. Мне хочется побыстрее удалиться, поэтому к этому я стараюсь относиться как-то лояльно. Но если я с этим сталкиваюсь, во мне все кипит, и это действительно мне неприятно, то я могу сказать, потому что я человек вспыльчивый, и если это перейдет грань, и скорее даже по отношению ко мне, нежели к тому человеку, то есть даже я здесь перевожу скорее роль на себя. Просто мне хочется таким образом защитить человека, высказать, если он не сможет за него, и даже чем-то помочь себе и тому человеку. То есть защитить его, а для себя понять, кого я хочу видеть, кого я выберу в качестве друзей, а с кем мне будет потом неприятно просто-напросто разговаривать.
В большинстве случаев ничего не можешь сделать, потому что люди, которые несправедливо относятся к другим, это люди высших чинов, которые считают, что они там лучше.
Я была свидетелем того, как девушку-инвалида не пустили в кафе, потому что там было, как они объяснили, слишком мало места. И, конечно же, я с этим не согласна, потому что каждый имеет право на посещение различных мест вне зависимости от возможности физического и душевного здоровья.
Смотря что считать несправедливостью. Если говорить о, например, несправедливой оценке в университете, то я считаю, что несправедливой оценки не бывает, бывает только отношение преподавателя к студенту. Если мы говорим о несправедливости, ну, скажем, кому-то на улице, например, пристают или детей обижают, то я стараюсь вмешаться, если понимаю, что это в моих силах. Ну, стараюсь как-то помогать людям.
Если это мне и моей репутации повредить не может, я стараюсь заступиться за человека. Причем не имеет разницы, это будет словесно или, ну, можно сказать, материально. Да. То есть я могу и двинуть, если я вижу, что обижают там моего друга, близкого или подругу. То есть если люди вхожи в круг, да, я заступлюсь любым каким-то методом, который на данный момент нормальный, кажется. Если это, например, как в работе моей может повредить там лишнее сказанное слово, то, конечно, я сделаю вид, что этого якобы не было.
Вот так, друзья. Слушайте, мне страшно от некоторых девушек, которых мы слышали, когда она говорит, я, говорит, готова защитить материальным образом. Я думаю, ну, денег дать.
Могу и двинуть.
Могу. Да, но при этом она говорит, ну, если там на работе будут последствия, то я, конечно, сделаю вид, что ничего не было.
Но не двинешь же на работе кому-нибудь.
А, ну да.
Да, может, это такая рабочая этика.
Да, и, по крайней мере, честно. И еще девушка, которая сказала о том, что, вы знаете, когда я защищаю кого-то, я на самом деле забочусь о себе, потому что мне вот как-то неловко. Вот, я начинаю других людей защищать. 8-800-333-1706, сайт teos.fm, наше приложение в онлайне, и вы можете также писать нам в соцсетях о том, как вы относитесь, как вы воспринимаете, когда по отношению к вам или по отношению к другим людям, ну, совершается, так или иначе, совершается несправедливость, несправедливые поступки. И у нас пока тихо, ведь, да?
У нас неопределенная тишина.
Неопределенная тишина.
Маруся, ВКонтакте никто?
Никто.
Никто,
она бы сказала.
Никто. Я бы сказала.
Да, и вот, значит, эта ситуация, посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. То есть он, смотрите, он оглянулся.
Посмотреть.
Он убил. А потом, еще после этого, он скрыл труп. То есть вот это абсолютно хладнокровное действие. Это не просто у него что-то вскипело. Но Моисей становится вот по-человечески, Моисей становится борцом за справедливость. А теперь дальше. И вышел он на другой день. И вот два еврея ссорятся. И сказал он убежающему, зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал, кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил вчера египтянина? Моисей испугался и сказал, верно узнали об этом деле. Слушайте, вот Как вы думаете, ну просто попытавшись воспринять, ну скажем так, более современную эту ситуацию, почему один из евреев наехал на Моисея?
Ну, он все-таки человека убил. Каким бы он там таким же евреем не был.
Ну и при этом он растет при дворе фараона.
То ты есть вообще он... откуда?
Ты кто такой?
Да. Да, ты пришел. Ты там такой белоручка от фараона. У тебя все классно. Ты тут одного, говорят, вчера укокошил. Но ведь ты сейчас меня тоже укокошишь. Вот, потому что... И вообще ты... слушайте, вы можете себе представить, например, так, ведь вы помните, что они делали непосильную работу. У них была тяжелейшая непосильная работа. Теперь представьте себе человека, который трудится и днем, и ночью, который трудится физически, и вы к нему подходите и говорите: слушай, у тебя шнурок на ботинке расстегнулся. Как вы думаете, что вы можете услышать?
Очень много нелицеприятного и нецензурного.
Вот ты куда лезешь со своими чистыми руками, вот ты куда лезешь со стороны, ты вообще не понимаешь, в какой ситуации я нахожусь. И тут совершенно четко вот этот ряд реакция, кто поставил тебя начальником и судьей над нами. Моисей хотел хорошего, не правда ли?
Ну, он пытался.
Он хотел навести порядок.
Но это очень странные на самом деле порядки. То есть он просто взял, убил человека.
Подожди, подожди, но ведь фараон до этого так и поступал. Он сказал: так, евреев слишком много, убивать.
Ну, он же не фараон, он Моисей.
А почему Моисей жил-то этого... где? Че?
Почему он до этого не наводил порядок?
А вот пришло к нему в какой-то момент осознание того, что он еврей. И он это осознание использует по-человечески. Я поставлен, чтобы вот эти все это несправедливость, всю эту несправедливость исправить.
Но как можно исправить несправедливость убийством?
А фараон точно так и исправлял. А как вот девушка говорит: ну, если надо, я это, говорит, материально. Она хотела сказать физически, она сказала: материально поучаствую.
Нет, меня больше удивляет, но вот как он смотрел вокруг, если его все равно увидели?
Не знаю.
Ну, то есть он посмотрел вокруг, никого нет, с чистой совестью, ну, ладно, не совсем с чистой совестью, но в итоге совершил это убийство. А потом в итоге оказалось, что его кто-то видел. Ну
да, да. И вот это самое и происходит, когда мы начинаем по-человечески, человеческими способами бороться за справедливость. Нам кажется, что все гладко, нам кажется, что все классно. Но на самом деле часто оно бывает совершенно не классно, и ничего хорошего из этой борьбы не получается.
У меня на самом деле такое... Моисей, 40 лет, вроде взрослый, не глупый дядька.
Не глупый, не глупый.
И тут он пытается исправить всю эту ситуацию, убивая одного египтянина. То есть не как-то пытаясь повлиять на фараона, хотя он живет в его доме там, да?
То есть он должен быть воспитанным человеком, он должен быть, если он живет в доме фараона,
но
наверное,
он образован.
Образованный, да.
Да, мы потом об этом еще и узнаем, конечно.
Но при этом способ он выбрал, конечно, решение всех
такой
проблем.
Такой радикальный и не сильно действующий.
Да, и самый простой.
Да, может быть, он решил, что просто вот один начальник плохой попался, его пришибить, все остальное будет нормально. Трудно сказать, почему. А дальше он попадает в изгнание, 15 стих. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Слушайте, а что, к фараону у вас будут претензии, нет, по поводу того, что он так вопрос решает?
Ну ладно, это фараон, мы уже поняли, что он не совсем нормальный.
Ему можно.
Да, что ему можно.
Вот так, да? Хорошо. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской. И, придя в землю Мадиамскую, сел у колодца. Ну и, собственно говоря, он там знакомится сначала с дочерьми мадиамского священника. Он им помогает. Причем, смотрите, ой, он ведь опять восстанавливает справедливость. У священника мадиамского было 7 дочерей, которые пасли овец отца своего Иофора. Они пришли, начерпали воды, наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И 17 стих. «И пришли пастухи и отогнали их». Ну, скажем так, 7 девочек пришли, потом 7 мальчиков пришли.
И мальчики оказались сильнее.
Ну, естественно, среди девочек, наверное, не было такой, которая сказала, что я, говорит, двинуть могу. Тогда встал Моисей и защитил их. Причем мы не знаем, как он, ну, мальчик такой появился.
Я очень надеюсь, он больше никого не убивал.
Ну, в общем-то, наверное, да. Начерпал воды и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, ну и так далее. И потом отец говорит: слушайте, а что Моисея с собой не взяли? Что вот у этого человека, который вас защитил, с собой не взяли? Потом они его взяли с собой. Вот, он стал там жить, у этого священника. Одна из его дочерей стала женой Моисея. Ну и семья вроде бы складывается, все вроде бы нормально. Но 23 стих: спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. А, и вот, собственно, Бог готовится уже сделать что-то необычное. Через Моисея Бог готовится установить справедливость по-своему, так, как ему это угодно.
Вроде только у него все успокоилось, устаканилось, сбежал от фараона.
Сбежал, да, от фараона, нашел другой дом, женился, жену нашел, да. Овечек
можно
напоил.
Можно пузо растить.
Но только все стало нормально.
А вот не бывает так в жизни. Часто Бог устраивает именно таким образом, что когда ты думаешь, что сейчас я расслаблюсь, сейчас все будет нормально, сейчас все будет круто, Бог делает так круто, что ты даже такой крутости и не ожидаешь. Друзья, знакома ли вам несправедливость? Как вы сами реагируете на несправедливость, которая совершается порой по отношению к вам, ну или по отношению к другим людям? Пишите, звоните. Мы ждем. Что, перерыв сделаем?
Давайте.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
А мы продолжаем читать историю Моисея и говорим о скором вмешательстве Бога в жизнь Моисея.
Да, и тут совершенно замечательная ситуация возникает, потому что Моисей, помните, как у Булгакова, да, говорит, мы, говорит, ничего не делаем, мы тут примусы подчиняем. Вот он, конечно, не примусы подчинял.
Ну почему он ничего не делал?
Он сидел в зубах, ковырялся.
Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Читаем мы об этом в 3 главе, 1 стихе. Да, он пасет овечек. Причем, как кажется, вот этот его эпизод его жизни, эта часть его жизни тоже была немаленькая. Это тоже было 40 лет. Жили они долго тогда еще. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. То есть вот он сидит у горы, у этой самой, он ни о чем не думает. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на это великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал ему: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь Моисею: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей и вести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня. Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. А теперь самое интересное. Я иду, я выведу». А дальше он говорит: «Итак, пойди. Я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых».
Достаточно удобно, правда?
Вот до 10 стиха все было классно. А 10 стих?
Ну, а 10 стих — ты иди. Да. Угу. Иди. Ну,
тебе же не сложно. Я тут слышал, страдают люди.
Да? Да?
Сходи разберись.
Сходи. Вот, я тебя пошлю и сходи разберись. Ведь Моисей уже один раз пытался разобраться.
А к нам опять поступил звонок. Давайте послушаем.
Здрасте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Слушайте, у меня такой вопрос. Люди, члены ли церкви или не члены церкви, обращаться в церковь, ну, к служителям или вообще за защитой, ну, в попирании прав или же в семье, когда человека обижают в семье, вот он понимает, что творится несправедливость.
Есть?
Ну, к примеру,
да?
Я говорю, что муж бьет жену, и спасения нет. Вот, к примеру, или же детей там третируют, ну, жестоким образом, не вот бытовые такие разлады, а именно третируют же все, ну, унижают, там, обижают детей. Должны ли, и как себя должна вести церковь в этом? Потому что, вы знаете, еще такой вот вопрос на справедливости, потому что мнений людей много, и мнений много, хоть верующих. Я, например, встречаюсь с мнением такой вот верующей, она говорит, у каждого своя правда.
О!
Прокомментируйте, пожалуйста, вот этот вот, потому что это неразрешимо для нас, вот мы с ней общаемся, с верующей, уже, ну, пожилой женщиной, пенсионерка. Ну, мы близко с ней общаемся, но в результате, ну, говорит, у каждого своя правда.
Как вас зовут? Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Меня Инга.
Инга. Вы знаете, да. Смотрите, я вас перебью. У нас есть масса передач, в которые вы можете задать вопрос, и вам на этот вопрос ответят. А здесь мы эти вопросы обсуждаем. Давайте вы сами попробуете на основании того, что знаете, на основании Священного Писания ответить на первый вопрос. Вот есть несправедливость, вы видите несправедливость. Нужно ли обращаться, в частности, к пасторам, к служителям Божьим для того, чтобы как-то помочь эту несправедливость решить? Если нужно, то почему? Если не нужно, то почему так же? Представьте себе, что вы эксперт. Скажите, что думаете. Как сами считаете?
Вы знаете, ну, я не знаток Священного Писания, как, ну, когда человеку некуда бежать, он бежит, ну, я так воспринимаю, что в церковь и защиты просит. Я оцениваю, что именно вот так вот, я не, ну, как, а как по-другому, я не понимаю вашу позицию.
Нет, я в данном случае просто хочу услышать вашу позицию, потому что... ну, потому что это программа такая. Скажите, а сначала в церковь или сначала к Богу?
Ну, конечно, к Богу сначала, да.
Да, а вот уже потом?
Да, это понятно, понятно, да.
Вот, конечно, да, но только ну, не подменяйте Бога, не надо подменять пастором Бога. То есть вот мне пастор сказал, это, конечно, важно.
Нет.
Вот, а вот
насчет... Это уже несколько, я так считаю, что это несколько другой вопрос.
Да, а вот насчет у меня своя правда. Бог,
да, да.
Бог не сказал, слушай, знаешь что, у тебя будет такая правда, а у фараона будет другая правда. И посмотрите, какая из них вот будет сильнее, не правда ли?
Не поняла еще раз.
А Бог не сказал Моисею, знаешь что, у тебя будет своя правда, у фараона будет своя правда. Бог говорит Моисею совершенно абсолютные вещи. То есть вот, вот встань и пойди и сделай. А представьте себе, что фраза «у меня своя правда, у тебя своя правда» мы применяем, допустим, к уроку математики в школе. Сколько будет дважды два? Да у тебя своя правда, у меня своя правда. Видите, да?
Это, знаете, ну, жизненных позиций, вы знаете, очень много, поэтому каждый свое
Да, но по крайней мере он начинает, понимаете, если мы действительно считаем Библию авторитетной, то получается, что мы эту позицию будем отстаивать, хотя понимаем, что у других людей будут другие позиции. Вот, ну что, спасибо вам большое, Инга, спасибо за звонок.
Да, вот это вот мнение о своей правде, это, мне кажется, к вопросу о мнениях именно, а истина, она все-таки... одна.
Вот,
а
да.
Есть ли истина?
Тот вопрос, который задал в свое время Пилат, когда перед ним Иисус стоит. Он говорит, я есть путь истинной жизни, правда, в другой момент. А потом Пилат его спросит, а что есть истина? На этот вопрос Иисус так и не ответил. Вот. Но. Я думаю, что Моисею хотелось бы, чтобы истина была какая-то другая. Потому что Моисей, когда слышит такие слова Бога, он говорит: «Кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывести из Египта сынов Израилевых?» То есть вообще, а на каком основании, почему я должен туда пойти?
Ну да, он там немножко овечек пасет, у него все хорошо, жена, дом.
Нет, этот вопрос его можно интерпретировать по-разному. Либо он говорит: «А что это я?» Угу. Либо он говорит: «Ну я же недостоин, как бы».
Скорее всего, он просто боится, потому что потом он будет всячески отмазываться. Тут ему Бог отвечает: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, то есть вот тебе знак от меня». А вот потом Моисей говорит: «А что, если про тебя спросят? Кто тебя послал? Кто тебя отправил? А что, если о Боге спросят?» Да, и Бог на этот вопрос ему отвечает. То есть там по-разному Моисей пытается отмазаться. Как вы думаете, Моисей, который пошел к фараону, он был религиозным человеком или нет? Можно ли его назвать религиозным человеком?
Я думаю, да, потому Почему? Что он пошел к фараону, который хотел его убить.
А религиозный человек тогда — это человек какой? Как думаешь, как сама считаешь? Вот религиозный человек — это человек какой?
Который может пойти...
К тому, кто хочет убить?
Нет, пойти против себя, следуя Божьему велению. Не знаю.
Быть религиозным человеком — это хорошо или плохо? Мы задали этот вопрос в социальных сетях, получили множество комментариев, правда, не на нашей страничке, да, вот на моей личной страничке были комментарии очень активные, а на страничке передач, по-моему, тишина ведь, да?
Нет, у нас есть один ответ.
Один ответ. Да. Ну, там 100, здесь один, классно.
Ну хоть что-то. Хоть один, давайте прочитаем. Это хоть что-то. Да, нам пишет Алия: «Наверное, все же, к сожалению, но слова часто нейтральные, обретают негативные оттенки во многих контекстах. Так и слово «религиозный» для меня оно содержит все же отрицательную коннотацию, синонимично слову «фанатичный».
Слушайте, вот филолог пишет, а коннотация синонимична, да, отрицательная коннотация. Ну, мы понимаем, о чем идет речь в данном случае. Спасибо большое, Алия. Ну, давайте посмотрим некоторые комментарии, которые были в соцсетях, потому что там много чего было как раз вот по поводу религиозности.
Даже не знаю, какой из них выбрать.
Да, можно и несколько.
Ну, то есть, на самом деле, здесь очень много самых различных вариантов ответа. То есть, религиозный человек — это и выцерквленный, и старец, человек, который не понимает Бога.
Не понимает Бога. Так, вот слушайте, вот да, действительно разные варианты ответа. Один пишет «выцерковленный», другой «старец». Это явно же они понимают Бога. Кто-то пишет «не понимает Бога». Так, классно.
Человек, соблюдающий и живущий по религиозным правилам.
Узкомыслящий человек.
Узкомыслящий. Вот смотрите, опять есть негатив, есть позитив. Кто-то говорит о том, что вот это, значит, замечательно, старец, другой сразу ему прилепляет. Вот узкомыслящий человек, и все тут.
Мне вот нравится ответ Игоря. Религиозный следует своей религиозной традиции. Верующий верит не только в Бога, но и верит Богу, доверяет ему свою жизнь.
Моисею пришлось верить в Бога и верить Богу, и доверять свою жизнь в буквальном смысле, потому что Моисею нужно идти к фараону. Я понимаю, что это не тот фараон, который его хотел убить, но я думаю, воспоминания о проделках Моисея в Египте еще было живо. Поэтому убить его могли и сейчас. И ему после всего этого надо будет вернуться к фараону и им вот сказать: «Let my people go». Не, let my people go. Не оттуда, конечно. «Отпусти народ мой».
Мне интересно, Моисей, он вот из этих персоналей, которые нам сообщили в комментариях, он кто? Он старец, тот, кто не понимает Бога, или...
Ну, тут есть еще 95 ответов. То есть можно выбрать что-то другое.
Ну, давай еще парочку.
Ну, то есть Наталья считает, что слово «религиозный» — это очень негативная окраска. Человек серьезен, сконцентрирован на себе, считает остальных греховными.
Ой, так, ну кто-то, да. Угу.
Кто-то пишет даже, что это нудный человек, который не умеет радоваться жизни.
Не умеют религиозные люди, в понимании этого человека, конечно, радоваться жизни. Смотрите, какая вещь получается. Иногда представляют себе религиозных людей как людей каких-то особо возвышенных, которые вот своим даром, некими способностями постигают Бога. Ну, тебе что? Тебе нормально, тебе это дано. Ты вот такой, значит, ты вот любишь всякие эти духовные дела, ты сидишь, мыслишь. А можно представить себе две совершенно разные картинки. Один вариант. такой Моисей. У него вдруг проснулся гений религиозности. Он сидит там, ему нечем заняться в пустыне. Сидит и думает, дай-ка я попробую описать Бога. Ну что-нибудь-то надо описывать. Там математику уже как-то описал, геометрию уже более-менее описал. Давайте мы опишем Бога. Какой Бог? Бог, наверное, всесильный. Бог, наверное, всемогущий. Так взяли, записали, заметочки себе сделали. Бог, наверное, всезнающий, всеведущий. И получилась такая картинка Бога. И человек своими силами, своими усилиями добрался до Бога. Потом сказал, ух, хорошую я книгу написал. Теперь много-много лет, много столетий, тысячелетий это читать будут. А это одна картинка. Так вот, в книге «Исход», которую мы сегодня читаем, ничего подобного нет.
Давайте еще раз послушаем наших слушателей.
Да, давайте. Извините, а потом вернемся к картинкам.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Дмитрий. Я хотел коротко дать ответ, что Бог посылает Моисея. Вот по святым отцам, как бы Бог бесконечно сильнее сатаны, ему достаточно меньше, чем одного мановения, чтобы его как бы изничтожить, да, даже вернуть чистоту как бы людям в какой-то мере. Но он хочет во всем разделить свою победу с людьми, и поэтому сначала писает Моисея, потом он освящает свой народ, и потом сам торг с фараоном идет о женщинах, детях и скотом, потому что надо все творение как бы тоже осветить, сделать с участным победе. Фараон — это образ сатаны.
Да. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо, Дмитрий. Вот опять первый рисует Бог. То есть вот Бог говорит, не то, что Моисей такой хороший, Моисей был такой, значит, вот особенно духовный. Нет, Моисей пытается упираться как может. А Бог просто ему, вот к нему приходит и говорит, слушай, вот ты пойдешь освобождать мой народ. Он говорит, я не могу, у меня не получится. Бог говорит, я тебя посылаю. То есть иногда Бог просто берет человека, и мы не ожидаем, что вот он с нами такое сделает. А он нас, буквально бросает на некую задачу, которая нам кажется невыполнимой. Это не Моисей добрался до Бога, а Бог сходит сюда и начинает действовать вот в нас и через нас, ставя нас перед, задачами, которые сложно бывает разрешить.
То есть Моисей, он оказывается орудием.
Да. Да, не Моисей такой крутой, а Бог решает почему-то, решает работать. А Моисей потом будет отнекиваться. Он говорит, я говорить не умею, я косноязычен, я то, я сё. Бог на все эти возражения ему берет и отвечает. Слушайте, помните рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда»?
Да.
Там была замечательная сценка. Это, я понимаю, вот возражение по поводу этой рок-оперы. Но послушаем один маленький кусок сейчас. Это «Тайные вечери». Это апостолы, уже засыпающие апостолы. И они поют. И вот они каким-то образом смотрят в свое будущее. Интересно, что вот это представление, вот эта картинка абсолютно противоположна тому, что открывает нам Библия. Давайте послушаем этот фрагмент. Always hope that I'd be an apostle. Knew that I would make it if I tried. Then when we retire, we can write the gospel so they'll still talk about us when we Как у вас с английским, коллеги? Нужно перевести или сами кто-то переведете?
Лучше перевести, я думаю.
Я не знаю, у меня такая картинка в голове сейчас была, и апостолы такие, как мушкетеры после взятия Бастилии.
Да, есть такое.
Да, это очень похоже, совершенно четко. Вот, они поют, я всегда надеялся, что стану апостолом. И думал, что если очень постараюсь, то у меня получится. И потом, когда мы уйдем на пенсию, мы напишем Евангелие, и все будут говорить о нас после смерти, после того, как мы умрем. Вот такая картинка. То есть мы постараемся и сделаем, и все у нас получится. А в Библии Бог работает по-другому. Вот он идет мимо озера и говорит, иди за мной. А ребята там рыбу ловили. У них там свои дела в этой жизни. А у них там, да еще и к тому же в одном конкретном случае, они рыбу ловили и всю ночь ничего не поймали. Он говорит, иди за мной. У Моисея овечки. У Моисея жена. У Моисея определенные дипломатические сложности в его личных отношениях с Египтом. А Бог говорит, пойдешь туда и сделаешь. Вот эта разница между человеческой религиозностью, как попытками достичь Бога. Вот я такой крутой, посмотрите на меня, какой я святой, или какой он святой. Да? И тем, как Бог начинает работать с нами, начинает действовать в нас, менять нас. Вот это большая разница.
Вот нам Алекс пишет в скайпе. В нашей стране есть проблема. Религиозных людей очень много, но есть те люди, которые религиозные, но навязывают свою позицию. Например, мы православные, и нам не нравится тяжелая музыка, потому вы ее слушать не будете. Потому что мы православные, так сказали. И потому для меня есть разделение между нормальными религиозными людьми и фанатиками.
Ага, это из серии, значит, вот, попроси дурака Богу молиться, он и лоб разобьет тому, кто не молится, да? Не я это придумал, это процитированная такая поговорочка переделанная ходит. Да, действительно, мы не можем навязать свои отношения с Богом, мы не можем затащить никого в рай вилами, мы не можем сказать, что, значит, так, вот если ты не будешь слушать эту музыку, то ты станешь человеком, который Богу угоден. Мы не можем просто взять и внешне навязать веру. Вот даже если все будут вроде бы действовать правильно, поступать так, как, не знаю, верующие люди ожидают, ничего хорошего из этого не будет. Это бесполезное, совершенно бесполезное дело.
Вот Моисей, мне кажется, он не первый и не второй. Он такой религиозный поневоле, можно сказать.
Как бы да. 16 стих. «Пойди, собери старейшин, сынов Израилевых, и скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте». То есть это еще предполагается, что эти самые люди примут, да? «И сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Евусеев, в землю, где течет молоко и мед, и они послушают голоса твоего, и пойдешь ты, и старейшины Израилевы, к фараону, царю египетскому, и скажете ему, Господь, Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу, Богу нашему». А дальше, так вроде бы все нормально, но, как обычно, 19 стих. «Но я знаю, что фараон, царь египетский, не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкую». То есть я вас, конечно, туда отправлю, но он вас не отпустит.
Ой, ну опять нужна грубая сила.
Ага.
Уже это проходили.
Да, только это Бог сам будет делать. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него». И вот мы, собственно говоря, об этом с вами будем читать через какое-то время, через неделю обязательно. То есть Бог ему говорит, слушай, ты уже пытался бороться за справедливость по-своему. Теперь будешь бороться по-другому. Вот такая вот разница между религиозностью, когда я решаю, что вот так правильно, так религиозно, так благочестиво, с одной стороны, и реальной христианской жизнью, с другой, когда Бог действует. И порой ты думаешь, Господи, что ты делаешь, а? Я так не хочу идти к этому фараону.
Не упрямься.
Да, 4 глава, 10 стих, быстренько. «И сказал Моисей Господу, о Господи, человек я нечистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». То есть он отмазывается. В 13 стихе Моисей сказал, «Господи, пошли другого, кого можешь послать». Что он делает до самого последнего момента?
Отнекивается,
он
говорит.
Он пытается сбросить с себя эту задачу.
Может, кто другой,
задачу.
Может, не
ну, я. Пожалуйста, ну, есть же еще куча людей.
«И возгневался гнев Господень на Моисея, и он сказал, разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить вместо тебя. Ладно уж, не хочешь». И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце твоем. Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать». Такой уговор, он уговаривает, Бог реально уговаривает Моисея. Вот так бывает. Этим отличается, кстати, религиозность от того, когда начинает действовать Бог. Слушайте, время наше.
Время уже подходит к концу.
Надо прощаться.
Да.
Через неделю встретимся с вами. Сегодня с вами были
Маруся Иванова,
Максим Белозеров
и Анжелика Детюк. Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.